Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. У нас сегодня в гостях актеры театра и кино, супруги Александр и Елена Михайлова. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, поскольку мы радио и картинки нет, я просто напомню, что все русскоговорящие, наверное, на планете смотрели фильм «Формула любви». Вот Александр Михайлов, молодой повесчик, помещик, тот самый, с супругой Еленой, сегодня у нас в гостях. Это вот чтобы видеоряд восстановить к нашей сегодняшней беседе. Ну, во многих интервью вы говорили про то, как во второй половине 80-х на волне воцерковления вы приняли решение уйти из театра и из актерской профессии, наверное, и занялись другим видом творчества. Вы ушли из театра, но не из творчества. Вы стали петь в церковном хоре, а позже выступать как дуэт с певческими программами. И нам бы сейчас хотелось, наверное, на тот же самый период времени, на ту же самую эпоху, посмотреть с несколько другой стороны. Не просто фактологически, что произошло, а вот...
Как происходила внутренняя перестройка? Что происходило внутри в тот момент, когда менялись обстоятельства жизни?
Ну, я хочу сказать, что... Если говорить вообще о том времени, оно, конечно, было особое. И перестройка внутри происходила не только у нас с Сашей. Это было время призыва. Мы даже себя называли призывники 80-х. То есть 1988 год – это был апогей как бы этого призыва. Но у нас все началось раньше, еще когда был Советский Союз. И мы чувствовали, что есть что-то больше, чем работа, есть что-то больше, чем искусство, есть что-то больше, чем обычная жизнь. Мы стали искать, что же это должно быть. В этом плане мне повезло, я была крещена не в детстве. Мне было 21 год, когда я... крестилась на дому у замечательного священника отца Николая Ведерникова, который на дому крестил десятки, если не сотни людей, потому что в храм тогда боялись идти люди, сообщали на работу, и даже это грозило увольнением. Вот, например, Екатерина Краснобаева, которая сейчас благополучно вещает, ее вызвали и сказали: «Мы знаем, что вы с мужем повенчались, как это понимать?» Вот, она уже тогда вот претерпевала это, вот, конечно, в начале 80-х, в конце даже 70-х годов, держала ответ, почему и как. То же самое, когда мы с Сашей стали вот искать смысл жизни, нам помогло то, что я была крещена в сознательном возрасте, и отец Николай Ведерников объяснил мне, что такое хорошо и что такое плохо. Это было неформально. Перед крещением он сказал, что я должна принести исповедь за всю свою жизнь. Мне дал... что я должна обратить на что внимание, что такое заповеди, понимаете, это 79-й год. И когда я поняла, что такое хорошо, что такое плохо, и в чем я должна принести покаяние, я пришла к нему перед крещением, он крестил на дому, не одну меня тогда. И я стала перед выбором, перед большим. Я говорю: понимаете, а как же мне это совместить с моей жизнью, вот это? Он сказал: не надо, не надо. Если формально, то не нужно. Вот когда вот вы примете, вот, так сказать, что вот вы будете так жить, тогда и приходите.
Креститься.
Да. И у меня перед глазами разверзлась просто бездна. Я вот представила мой путь от его письменного стола до двери, как сейчас я выйду, как я уйду, и я попадаю в какое-то болото. И я сказала: вы знаете... Я постараюсь. Вот так я в жизни поняла что такое хорошо, что такое плохо. И когда мы познакомились буквально через какие-то недолгие годы через Сашу, когда у него возник вопрос, что он не может разобраться в каких-то ситуациях, я ему сразу сказала, я говорю, ты знаешь, есть такой замечательный священник, я у него, правда, очень давно не была, я говорю, ну вот можно с ним поговорить. И Саша с ним поговорил. И вот с этого началось, понимаете, наше внутреннее движение.
Александр, а у вас, я так понимаю, вы были в детстве крещены?
Да, я был крещен в детстве, причем я даже видел этот храм уже недавно, ну как недавно, там лет там 25 назад, это в городе Коломна. Вот. Но меня окрестили в 60-е годы, это, в общем-то, хрущевские такие были, период такой жизни. И я там тоже спрашивал у священника, что вот как вот быть. Он говорит, ну вот все твои грехи, которые ты совершил с этого времени, они с тобой. Вот, и поэтому мне нужно было, чтобы церковиться, конечно, провести колоссальную генеральную исповедь.
Но это влияние Елены или это была внутренняя потребность собственная?
Это была абсолютно внутренняя потребность. Лена является здесь... человеком, как, вы знаете, как ангел-хранитель, который тебя, так сказать... Вот я к ней обратился даже, говорю, слушай, у тебя нет никого вот в помощь, чтобы... Мне нужно поговорить. Вот я помню так вот. У меня был очень серьезные уже такие драматические сердечные переживания. Просто я был действительно в каком-то таком тяжелом состоянии, можно сказать, как-то вот на личном даже фронте. И вот Елена в этом смысле мне очень помогла. И когда вот я... действительно приехал вот к отцу Николаю Ведерникову, то, пообщавшись с ним, он мне сказал, что, говорит, ну, исповедь, в общем-то, у тебя еще нет исповедь, ты уж подготовься, и тогда приходи. Но когда я вышел, я почувствовал, что мы были не двое, нас было не двое. То есть, в том смысле, я почувствовал присутствие Божие уже тогда.
А вы тогда были уже знаменитым актером, вы уже снимались
да,
тогда?
Да, да. Ну, это было до знаменитости. Но что называется знаменитостью в этот момент? Потому что за моей спиной уже были фильмы «Тропинины», потом «Ромео и Джульетта», был «Июнь Москва Чертанова». То есть я снимался фактически, у меня в год было два фильма. Это сейчас говорят звезда, там, актеры одной роли, вот говорят. А кто посмотрел фильмографию, тот видел, я ушел в 87-м, то есть фактически из театра, опять-таки. Вот, это очень, кстати, тоже очень важно, что мы ушли из театра, потому что, ну, в кино еще не было такого вот, в общем, той тенденции, которую я часто повторяю, вот, говорю, что нам было очень трудно. Вот, но здесь вот вернемся к тому, что действительно мы с Леной вместе шли этим путем. То есть, видите, у нее было крещение, но все-таки не было такого воцерковления в нашем понимании этого слова, да? А меня всегда тянуло в храм, ну, просто не было времени физически, но тянуло. То есть я никогда не был против, вот, не был атеистом, кстати. Вот что меня, я даже до сих пор удивляет, я в школе, я всегда знал, что человек не мог произойти от обезьяны. Вот я не знаю почему. Вот внутренне такой был убежденность.
Ну, обидно же, естественно, что ж такое.
Даже не поэтому, просто я думаю...
А вот смотрите, вы рассказали, на самом деле, две истории, чем похожие перед человеком, который задумывается о вере, о смысле жизни, и приходит к церкви, встает вопрос о необходимости очень круто себя изменить внутренне и, следовательно, всю свою жизнь. А кого-то это отпугивает и не дает сделать шаг, вы этот шаг совершили, но дальше возникает... как правило, скажем так, опасность другого рода, другая крайность. Все с завтрашнего дня, все прошлое сгорает, как говорил герой одного фильма, я рву старые нити и сжигаю старые письма, профессию я бросаю, только прежние связи я бросаю, и вот все. То есть это какой-то, ну, неофитская ломка какая-то возникает такая, неофитская какая-то вот ревность не по разуму даже иногда.
Ну, через это, насколько я... слышала от многих людей разных возрастов, проходит независимо от эпохи. Каждый взрослый человек, открывающий для себя этот мир, вдруг готов жить только в этом мире, и больше никакого другого ему не нужно. И хорошо, если рядом окажется мудрый советник, который удержит
Да, да,
но
да.
Очень многих ведь и не удерживают.
Нет, слава богу, что... Нет, мы, конечно, тоже все это пережили. Я помню, что там подруги мамы, они были просто иногда в шоке, когда я им начинал что-то читать, усадил их напротив себя и начинал читать какую-то духовную литературу. Они говорят, они там все, конечно, с уважением кивали, но потом они, конечно, нам все это рассказали. Все. Это все было, и не только это, можно многое вспомнить. Но, слава богу, действительно было такое вот руководство, что, например, тот же отец Николай Ведерников, он не никогда нас не благословлял уходить из театра. Это вот очень такой очень важный момент. Он вообще говорил, что это кафедра. Это, ну и действительно, в нашу бытность театр нес колоссальную идею. Да, то есть он миссию даже сказать не случайно, Товстоногов говорил, что это место,
единственное
место, где можно говорить правду. Это же знаменитые слова, и, в общем-то, они действительно были таковы. Вот. Но здесь, мне кажется, что нужно что сказать, что просто, видимо, внутри вот души была какая-то некая полость, которую нужно было заполнить, вот той необходимой духовным содержанием, которого мы не имели тогда. Вот апогеем как бы этого заполнения произошло тогда, когда мы поступили в Свято-Тихоновский богословский институт и получили упорядочение знания. То есть потому что, когда мы были вот молоды, да, ну и тогда только пришли к вере, то есть мы бы хватались из как бы высшей математики, из арифметики там пару слов, но мы не знали вот это, то есть азы и какие-нибудь духовные там отцы, какие-нибудь там, не знаю, отцы-пустынники и многое другое, да, богословские, то есть колоссальные труды там, я помню, Григорий Паламу брал там или какие-нибудь, я не знаю.
Это любимое чтение,
да,
всех новообращенных.
Да, то есть не только, там очень много было, а Феофан Затворник как раз был, так сказать, немножко так в стороне.
Ну, можно я тут, да, тоже скажу? Вы знаете, это была, конечно, уникальная литература. Первые как раз книги, вот, они нас просто потрясали и вдохновляли. Я помню, мы читали «Отец Арсений»,
да, «Неугасимая лампада»,
«Неугасимая лампада» Ширяева. Мы просто были потрясены этим. Мы папе читали, после чего он принял крещение. Вот. Потом была про Елизавету Федоровну. Потрясающая совершенно книга тоже. Мы с первых дней нашего знакомства с Сашей поняли, что мы можем петь вдвоем. И мы буквально с первого дня знакомства стали петь и стали разучивать новые и новые песни. Тогда работали в детском театре, пели детские песни, пели и взрослые песни. И потом, когда тоже мы ушли из репертуарного театра детского, мы продолжали петь и собирать песни совершенно разные. И до сих пор поем и собираем. И это было для нас той соломинкой, тем, ну не знаю, как сказать, это было нашей жизнью.
Давайте послушаем прямо сейчас что-нибудь, угу, из вашего репертуара, например, что?
Вот, вот замечательная песня есть у матушки Людмилы Кононовой, которая называется «Пространство песни».
Давай оставим, брат, пространство мира. Давай войдем с тобой в пространство песни. Все удивительней и бестелесней. Пусть на земле еще темно и сиро.
Давай придвинемся к огню поближе, под сокровенное планет вращение. На струны верные слова нанижем, соединяя наших душ теченье.
Ты видишь легко, так далеко крылья порхнули, тревоги извне нас уже не укараулят. И пусть нам дана доля одна здесь угнездиться, но ввысь устремлен ветер времен, дует нам в лица. Тай, 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 тай.
да-да-да-да-да-да-да. Весенним поводком любви нездешней по сонным улицам текут мгновенья.
Давай споем с тобой о гостье вешней, внимая музыки ночного бденья.
Давай споем с тобой о вещи птицы, миры разъятые соединяя.
Где все неверно и где все двоится,
и лишь гармония не изменяет. Сфер звонкую медь не перепеть, не переслушать, как рвется в полет и с нами поет море и суша. Так переплелись, ринулись ввысь ветви и кроны. Всю ночь нам не спать, звуки листать неутоленно. Оставим, брат, пространство мира.
Давай войдем с тобой в пространство песни.
Все удивительней и бестелесней.
Пусть на земле еще темно,
темно и сиро.
Доля одна здесь угнездится, но ввысь устремлен ветер времен дует нам в лица.
Светлый вечер на радио «Вера».
Александр и Елена Михайловы, артисты театра и кино, сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Мы понимаем, насколько сложный был период, когда с одной стороны оставался театр, с другой стороны начиналась какая-то новая, и в том числе новая творческая жизнь. Но ведь очень много актеров и вашего поколения, и старше, и чуть младше, в тот или иной период своей жизни уходили, подобно вам, в другие параллельные виды творчества, а некоторые и более радикально меняли свою жизнь. Кто-то уходил в монастырь, кто-то уходил сугубо на приход, кто-то даже принимал священнический сан. И, насколько мы знаем, очень многие спустя годы и годы возвращались к своему первоначальному призванию. Что происходит с вашей точки зрения у человека творческого, тем более у актера, внутри, когда он, вот эти весы качаются то в одну сторону, то в другую?
Не знаю, я согласен абсолютно и знаю очень многих людей таких вот, и наших друзей актеров, которые стали и священниками, и диаконами, ушли в монастырь, вот, и для меня просто творчество и, например, деятельность, вот работа в театре, это тот язык, которым можно выразить больше, чем словом, просто в как вот сказать, в словом, да, в разговоре и так далее. И мне кажется, что у людей, которые вот этим знают, как этим, умеют этим пользоваться, они поэтому возвращаются в профессию, но уже с новым качеством, с новым наполнением, с новым опытом. Вот, потому что были моменты, когда вот мы, положим, могли преподавать закон Божий, но тогда мы еще не были готовы к этому. Потому что у нас не было такого опыта, ну, а просто прочитал и перерассказал. Это не даст никаких результатов. А вот когда мы нашли, находили песни духовного содержания, которые, может быть, порой в притче или в какой-то иносказательной, или каким-то вторым планом ложилось на сердце человека и получало отклик, вот, то вот мне кажется, что это как раз нам было близко.
Я хочу сказать, знаете, что лучше всего на этот вопрос нам ответил владыка Пантелеймон Шатов, когда он пришел в театр и посмотрел «Матрёнин двор», а мы знакомы с ним очень давно, с 88-го года, и он сказал, он знал всю нашу жизнь, он сказал: «Вы знаете, вот такая есть формула: тезис, антитезис, синтез». То есть сначала у вас была актерская профессия, потом у вас была богословская профессия религиозная, а теперь синтез, говорит, это прекрасно. И вот мне кажется, что очень многие, которые сделали, проделали этот путь, вот они сейчас именно, вот можно сказать, что живут гармонично, и что у них произошел этот синтез. Мне хочется вот пару назвать имен, да? Вот, например, есть ряд актеров, которые стали священниками. Ну, мы близко знали Леонида Каюрова, Леню Каюрова. Саша снимался с ним у Эфроса в «Ромео и Джульетте», где он играл Тибальта. Сейчас это диакон, отец Леонид Каюров. Шубной из фильма Михаила Ломоносова. Сейчас отец Константин Сапельников. На передаче у Бориса Корчевникова мы встретились с замечательным протоиереем Владимиром Соколовым, с которым мы, кстати, в одном храме служили, мы там пели в хоре, и даже я там управляла хором. Он очень сейчас известный, пишет очень много и много говорит. Только на этой передаче мы узнали, что он, оказывается, бывший актер, киноактер, показывали отрывки из его фильмов, но это те люди, которые стали, именно приняли сан и остались в профессии. А вот люди, которые прошли путь, как у нас, не принимая сана, и снова вернулись, ну, я могу сказать, вот, например, Екатерина Краснобаева. Она, мы с ней сидели в одной гримерке. Она, когда мы ушли из театра, очень возмущалась. Она говорила, что если профессия греховна, надо просто ее отменить, эту профессию. А потом она нашла свое выражение. Вот мы тогда работали в научном центре психического здоровья Российской академии медицинских наук катехизаторами и культоргами. И мы устраивали там праздники. И я пригласила ее. Я говорю: «Кать, я говорю, ну ты же хорошо читаешь, ну, выучи что-то. Вот почитай, прими участие в нашем рождественском концерте». Она еще тогда выписала на бумажке, она говорит: «Ну, наизусть мне это трудно учить». И я помню, что вот она что-то читала, и там такие были крики: «Волки, волки!» Вот, но это был очень хороший какой-то автор, да, Никифорова Волгина, по-моему, но там вот что-то было. И она так хорошо прочитала, и я говорю: «Катя, вот», я говорю, «ты же можешь чтением принести пользу». И она сейчас, смотрите, она же всюду читает.
А профессия действительно греховная?
Нет.
Не, ну почему? Мы не можем сказать. Я считаю,
нет,
что профессия на острию ножа, смотря что вы делаете, понимаете, что вы несете этим.
Ну, а сам процесс вот по Станиславскому, когда человек вживается в абсолютно чужую натуру, а если тем более он играет отрицательный персонаж?
Вы знаете, здесь я всегда говорю пример Михаила Чехова. Вот если вы помните, что одна из чат старца Нектария, она пришла к старцу и стала говорить о нем, и показывала фотографию его в роли Гамлета. И он сказал: «Вижу проявление Святого Духа». То есть он про Михаила Чехова сказал, что «вижу проявление Святого Духа». То есть мы не знаем, вот это опять-таки, как вам сказать, вот мы, например, выбираем ту форму, которая нам, вот положим, песня, да, или, например, вот у нас «Матрёнин двор», все-таки мы рассказчики, хотя мы входим, как бы сказать, вот в образы, но я знаю вот таких священников, например, вот нас венчал отец Василий Борин. Он проповедь так говорил, он там прям в образы входил в какие-то, он вот показывал это все, то есть у него он как актер даже был, если так можно выразиться, вот, и это действительно действовало на всех, то есть он как-то вот, и мы подумали, вот, пожалуйста, вот проповедь когда, или, например, мы играли «Пропала совесть», там тоже мы от автора говорили и рассказывали, это воздействовало очень сильно.
Салтыкова-Щедрина.
Да, Салтыкова-Щедрина.
Нас с этим спектаклем приглашал владыка Сергий, епископ Новосибирский и Бердский, сказал: «Без этого спектакля я не представляю себе», там был фестиваль какой-то вот искусств, «не представляю». И мы вот ездили туда и...
Причем мы этот спектакль поставили, и отец Федор благословил его, и вот говорит: «Играйте его везде». Вот все эти вот тоже удивительно.
После стольких слов снова о музыке и о песнях, давайте еще что-нибудь послушаем.
Мы хотим сейчас предложить вашему вниманию песню Геннадия Галкина. Геннадий Галкин был актер, который не уходил никогда из театра, но он в какой-то момент своей жизни пришел к вере. И это мой одноклассник, мы с ним учились в театральном классе, он был актер театра Ермоловой, играл там как и ведущие, так и второстепенные роли, много снимался. И вдруг я узнаю, что мой одноклассник – гениальный автор-исполнитель. Послушав его песни, мы с Сашей просто-напросто поняли, что, во-первых, нужно, чтобы он обязательно выступал, чтобы он их исполнял. Он очень стеснительный был. Он говорит, мне легче спрятаться за образ, он был характерный актер, чем от себя прямо смотреть людям в глаза. Я, говорит, боюсь этого. И мы говорим, знаешь, давай ты в нашем концертике спой одну, две, три песни. А потом было такое православное кафе в Москве замечательное, и мы все его уговорили всем классом, чтобы он там выступил. Это был потрясающий совершенно концерт, где мы услышали великолепные песни, которые легли нам на душу. И эти песни были глубоко верующего человека и прекрасного актера, и прекрасного поэта и композитора. К сожалению, его сейчас с нами нет, он ушел рано, в 49 лет. Но песни его остаются с нами, и мы очень рады, когда они звучат. И вот одну из его песен мы взяли в свой репертуар и записали. Эта песня называется «Валаам».
Ладожской сини, где плывет неподвластный ветрам Валаам. Валаам.
Тучи ходят вокруг стороной, здесь же солнечный ливень стеною пробежит по священным садам Валаам.
Валаам. Ночью служба в церковной подклети, мы твои неразумные дети, дай остуду кипящим умам. Монахов, и алтарь прямо в небо распахнут сквозь растерзанный временем храм. Валаам. Валаам. Эхо с ветхим распевом сольется, и огни восходящего солнца заискрят по угасшим свечам. Валаам. Валаам.
Преломляется время зарею, и незримым молитвенным строем сходят ангелы вниз по лучам. Валаам.
Добраться до Ладожской сини, где плывет неподвластный ветрам Валаам. Валаам.
Актеры театра и кино Александр и Елена Михайловы сегодня проводят с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».